«Поехали» с Игорем Маржаретто.
Это программа «Поехали», в студии Игорь Маржаретто. Игорь, приветствую еще раз.
Всем привет еще
раз. Для тех, кто только что подключился, в первой части программы мы обсудили и дали детальнейший анализ ситуации на авторынке, российском розничном авторынке, на предмет того, как, с какой скидкой купить новую машину. Ну и во второй части программы, по традиции, мы отправляемся в путешествие. На этот раз в Тверскую область, как я понимаю, и объектом нашего внимания становится одна из удивительных старинных усадеб, которая получила не так давно просто вторую жизнь.
Да, совершенно верно. Я эту усадьбу обнаружил совсем недавно, несколько лет назад, с подачи одного своего товарища, который, как и я, любит путешествовать. Он меня уговорил, и я не пожалел, что съездил туда. С тех пор я был там еще дважды. Это настолько уникальное место, что стоит, чтобы проехать туда даже не один раз. Значит, усадьба Степановская-Волосова находится в Тверской области, в Зубцовском районе, и, к сожалению, мало кто про нее знает, а вот место потрясающе интересное. От Москвы, от центра Москвы примерно 180 километров. Вы едете по хорошему скоростному Новорижскому шоссе, проезжаете Волоколамск, доезжаете до последнего районного центра в Московской области, это город Шаховская. Кстати, не менял свое название, а назван в честь княгини Шаховской, которая вообще-то женщина потрясающей судьбы, но это отдельный рассказ. Самой Шаховской смотреть особенно нечего. И дальше вы можете ехать прямо на Зубцов, а можете свернуть сразу направо. Несколько дорог ведет Степановская-Волосово. Соответственно, навигатор приведет, что называется. От трассы в общей сложности получается около 30 километров. По неплохой дороге. Я был последний раз, когда там дорогу заканчивали, ее ремонт, уже такая местная дорога. И, в общем, я думаю, что сейчас все по последнему слову сделано и очень качественно. Ну, и едешь, значит, вот сначала хорошее Новорижское шоссе, потом оно становится чуть попроще, ну, от Волоколамска, но оно хорошее. Потом сворачиваешь на местные дорожки, едешь через деревни местные, там несколько проезжаешь, понимаешь, что тут Тверская область далеко не самая богатая область Российской Федерации, к сожалению. И когда попадаешь в само Степановское Волосово, немножко балдеешь, потому что ты попал в какую-то сказку. Это реальная сказка. Вся история этого места – это вообще сказка. Значит, в принципе, эти земли принадлежали, начиная с 15 века, роду князей Куракиных. Надо понимать, кто такие князья Куракины. Я никогда не задумывался, пока не попал туда в первый раз. Это была древнейшая, богатейшая фамилия Российской империи, ну и Российского царства. Причем, оказывается, был такой табель о рангах, где в первую очередь был выделен 12 древнейших русских фамилий. Романовых в этом списке не было. Они не относились. Они не входили в первую эту дюжину. А Куракины входили. Потому что они по двум линиям были наследники самых родовитых в Европе фамилий. Потому что по мужской линии они были Рюриковичи. По одной из линий были Рюриковичи. А по второй линии, по материнской, Гедеминовичи. Это, кто не знает, великий князь Литовский, основатель Речи Посполитой и так далее. То есть, две древнейшие и самые родовитые ветки свелись. И вот это князья Куракины. Семья была очень богатая, очень приближенная к трону. Многие Куракины занимали ведущие посты министров при царе, канцлеров, причем министров таких типа иностранных дел. Все очень серьезно. Расцвет семьи приходится на конец 18 века, когда, собственно, и принято решение было о строительстве вот этой усадьбы. Тогда, значит, было три брата Борисовича, значит. И они были очень в чести, денег у них было немерено. Более того, они учились, например, в одном классе в лицее. Не в одном классе, но в лицее вместе учились, не близнецы. Вместе с императором Павлом I будущим, чтобы ты понимал. Потом они близки были и к Александру. И один из них, собственно, Степан, решил построить усадьбу здесь, в Тверских землях. У него были большие земли, а почему бы и нет? У него было место для жительства, квартирка была и в Петербурге, наверное, и в Москве было, и в других местах. Но вот он решил здесь поставить, и строительство начал в конце 1790-х годов, для чего он, значит, решил по полной программе выступить. Он выписал из Петербурга придворного архитектора Джакомо Кваренги, между прочим, человека, который построил там, ну, вот Смольный собор, для примера.
И ну, огромное, практически половину Петербурга.
Огромное количество. Этот архитектор приехал в Россию, заключив контракт на 3 года, потом так полюбил Россию, что прожил в ней почти 30 лет и построил пол Петербурга. И, в частности, усадьбу Степановская-Волосова он приехал вот сюда, спроектировал все, уехал, и построено все по его проекту. Но поскольку Кваренги был классицист, то это в классическом стиле. Значит, два флигеля, два крыла, центральный вход, колонны. Очень красиво. Собственно, деревня называлась Волосово, а Степановская в честь Степана, который строил. Он сам не дожил до момента окончания строительства, но уже дальше дети и внуки в этой усадьбе и жили. Расцвет пришелся где-то на середину XIX века, когда мало того, что усадьба была очень богатая, вокруг нее был построен целый город практически, целая сеть предприятий таких небольших, где работали крепостные. Кстати, жили все, в общем, в согласии, никаких там проблем не было. Но после отмены крепостного права как-то это все дело развалилось. Не было уже обязанности у помещика заботиться о крестьянах, а крестьяне получили возможность уехать куда-то, где им казалось лучше. Но сама усадьба процветала до начала Первой мировой войны, потому что из всего большого рода князей Куракиных, да, чуть не забыл, один из князей, Александр, по-моему, отличался буйным нравом, и его в качестве князя Курагина описал Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир», изменив там имя и одну букву. Собственно, если помните, лихие годы, когда Пьер Безухов бесчинствовал, когда они там городового привязывали к спине медведя, его лучшим другом был князь Курагин. Это, в общем, прототипом взят один из князей Куракиных. Ну, кстати, если ты хорошо помнишь, а ты наверняка помнишь «Войну и мир» хорошо.
Читал, но все подзабыл, признаюсь. Читал все. Все
князь Курагин, вот тот самый литературный герой, оказался не таким уж негодяем, как был поначалу, и участвовал в Бородинском сражении, где потерял ногу. Так вот, я про род просто скажу. И дальше с Первой мировой войной, к сожалению, род закончился, потому что последний наследник по мужской линии, последний князь Куракин реальный, ушел на войну на Первую мировую офицером и погиб во время войны, по-моему, в 16-м году, или в 15-м, или в 16-м, я думаю, вышел. На этом, собственно, род закончился, и сейчас, к сожалению, представителей этого рода нигде нет ни в России, ни за рубежом. По мужской линии не существует. А усадьба после революции была национализирована и, по большому счету, хоть и сохранилась, но была порядком разграблена. Там была очень большая коллекция мебели и картин. Они все были вывезены в самые разные музеи, преимущественно в Тверскую картинную галерею. Основу составила вот эта коллекция князей Куракиных. Мебель тоже растащили все. И замечательный дворец несколько раз переходил из рук в руки разным ведомствам. Война внесла свою долю. Там немецкий штаб какой-то был во время войны, потому что это в зону оккупации попало. И самое печальное, после войны здание отдали психиатрической лечебнице. До 90-х годов она принадлежала психбольнице.
А потом в 2005-м пожар.
Да, и, в общем, понятно было, что все, на этом история усадьбы закончилась. Но тут зданию очень повезло. Потому что тогдашний губернатор Тверской губернии очень искал, кто бы мог поднять это. И он нашел московского некого бизнесмена по фамилии Васильев и убедил его купить за условную там рубль эту усадьбу, но только под обязательство восстановить ее усадьбу полностью и хотя бы частично использовать на общее благо. Васильев оказался человеком целеустремленным. Он приехал туда с женой, им место очень понравилось. Заброшенный парк, когда-то очень красивый. Заброшенная усадьба, когда-то очень красивая. Масса хозяйственных построек, когда-то, а сейчас все было разрушено. И он туда, между прочим, переехал жить. Он с женой занимает один из флигелей. Живет там постоянно. И вложил огромные средства. Я даже боюсь предположить, какие средства он вложил в восстановление всего этого дела. Значит, если вы туда поедете, еще раз говорю, вы получите некий шок, потому что вот после таких весьма запущенных деревень вы попадаете на территорию усадьбы красивыми воротами, с колонной в честь посещения этого места императором Александром Первым. Он там бывал. С замечательными аллеями, с прекрасным парком и с замечательной отреставрированной усадьбой. Причем все это бесплатно. Понимаешь, вот для меня все начинается, как у всякого человека, который попадает в театр, все начинается с вешалки. Здесь ты подъезжаешь к воротам и видишь, что есть парковка бесплатная. И на парковке установлен большой туалет, извините, на 3 кабинки, с горячей водой, бесплатный. И ты понимаешь, что ты попал куда надо, потому что здесь явно заботятся и о том, чтобы здесь было чисто и красиво, и за тем, чтобы люди, которые приехали сюда, вернулись еще раз как минимум. Вот туалет, где есть горячая вода, каменный такой, в хорошем состоянии, чистенький, это уже о многом говорит. Ну и дальше бесплатно совершенно. Ты можешь гулять по территории самой усадьбы и по территории парка. Парк восстановлен. Там аллейки замечательные. Да, там река протекает, небольшая там запруда сделана. Установлено несколько мостов, которые были при Куракиных. Причем стильные. Венецианский мост, китайский мост, еще какие-то. Можно летом покататься на лодочке, там, условно говоря. Аллейки парка, гроты восстановлены какие-то, лавочки стоят. Точная копия тех, которые стояли в, там, в 18-19 веке. Парк очень романтичный, он такой не английский, в том смысле, что неровная поверхность, потому что там спуск к реке от усадьбы. И все это очень красиво, но это хорошо очень вписано в местный рельеф. Причем я там был и летом, и зимой. Могу сказать, что и зимой, и летом там все дорожки почищены. Гулять езди, ну, летом просто все зелено вокруг, а зимой снег лежит, но гулять там везде есть где. А дальше сама по себе усадьба. Это довольно большое здание, два крыла. Они открыты для посещения, но только в составе экскурсии. Самостоятельно шариться по этому дворцу нельзя. Наверное, это
правда. Ну, там небольшая подъемная сумма, как я понимаю.
Да,
вполне.
Сумма небольшая. Там что-то порядка 300 рублей стоит билет. Причем, если вы туда соберетесь, есть сайт, надо заранее записаться на экскурсию. Оплачивать на месте, записаться. Потому что экскурсии не каждую минуту начинаются, а их несколько в день, там, в зависимости от дня. Они всю неделю идут, по-моему, один день выходной, но это посмотреть надо на сайте. И я вас уверяю, получите необыкновенное удовольствие. Потому что экскурсии ведет или милейшая дама-историк, либо жена, собственно, владельца всего этого имения Васильева, зовут ее Маргарита, либо она проводит. Она тоже влюбилась в это место и с удовольствием сама проводит экскурсии. И могу тебе сказать, что экскурсия, которая занимает около 2 часов, просто вот челюсть отваливается, как интересно, рассказывает про историю рода Куракиных, про историю этих мест, про то, что здесь было, что здесь, как это все развивалось. Что происходило, какие-то, знаешь, интересные очень истории личные, связанные с личной жизнью того или другого из князей. Плюс там очень хорошая коллекция картин, частично купленных Васильевым у кого-то там, и полное собрание копий, ну, очень хорошего качества, тех портретов, которые были вывезены в разные музеи. Я так понимаю, что он целенаправленно занимался тем, что разыскивал эти самые портреты владельцев разных картин, что мог выкупал, а что не мог, просто заказывал копии, и они здесь висят. Никто тебя не обманывает, им говорят, а вот эта копия, оригинал находится там, условно говоря, в Третьяковской галерее.
Очень честно, очень прагматично.
Что мне очень там понравилось и нравится, вот я возил уже 2 компании своих друзей тут, то, что, несмотря на то, что мебель, например, вся или антикварная, или сделана точные копии, очень хорошая, тебе никто не говорит, что вы не трогайте эту лавочку, вы не смеете сесть на этот стул. Да нет, можешь подойти и сесть на этот стул, посидеть, посмотреть по сторонам, потом дальше. Причем, что экскурсии такие интересные, что оторваться невозможно. Водят тебя по всем залам, рассказывают про быт, про историю, про вот этих людей, которые изображены на картинах. Очень интересно. Но это не все. Зачем туда можно ехать? Значит, туда можно поехать просто так и идти на экскурсию. Последний раз, когда я привозил друзей, мы не попали в экскурсию. Следующее надо было ждать 2,5 часа, и мы решили, что, в общем, я вам говорю, я вам честно, вот я тут уже был несколько раз, я вам расскажу про род Куракиных. И очень жаль, что вы не сможете посмотреть, но мы можем зайти в центральный холл, это разрешается, там, где билеты продают, вот, и посмотреть по сторонам, чтобы представить, как все это выглядит. А дальше мы пойдем просто гулять по парку, тем более, что там постепенно возрождают все основные хозяйственные постройки. Там есть, условно говоря, оранжерея. Зимний сад, это можно посмотреть. Аптекарский огород. Вот последний раз мы были летом, когда все цвело. Как при Куракиных выращивают всякие, там, большая территория. Вот тут такие-то растения. Не просто так, не просто потому, что они красивые, а во многом для каких-то лекарственных целей. Аптекарский огород. Есть конюшни, есть псарни. Есть, кстати, возможность зимой покататься на санях, пожалуйста, тебе организуют, летом на каких-то повозках, пожалуйста, покататься по территории. И дальше я скажу, ты обедал сегодня?
Сегодня нет.
И я нет. Скажу про место, которое никак нельзя обойти. Там бывший каретный сарай, его переделали в кафе, ресторан, не знаю, как назвать. Работает он каждый день. И, во-первых, очень стильное здание, внутри очень классно отделано. Там, например, одна стенка полностью из повешенных на этой стенке сельскохозяйственных инструментов, которые здесь же выкопаны. Я же говорю, с 16 или с 15 века здесь сельское хозяйство. Вот там коса какого-нибудь 15 века висит. Есть и камин огромный, и какие-то и медведи, как положено, в виде чучел. Все как положено. Самое главное, там очень хорошая кухня. И стоит все очень человеческих денег. Могу тебе сказать, что такую баранину, как там приготовили мне там, за какие-то смешные деньги, я не ел очень давно. Там, правда, очень вкусно кормят. И вот эти на этой высокой ноте, и, в общем, это путешествие можно завершить в обязательном порядке, потому что поесть там надо обязательно. Это очень вкусно. И это интересная кухня. Это в основном традиционные блюда русские, но переосмысленные, наверное, немножко шеф-поваром. В силу того, что времена меняются, вкусы тоже меняются.
Я заинтригован. Причем, ставлю галочку.
Ставь галочку, причем это очень вкусно, очень недорого и очень душевно. Тем более большие окна, вид на всю эту красоту. Сидишь в таком сарае 17-18 скорее века и немножко ощущаешь себя вот в этой среде.
Но прежде нужно ознакомиться со всеми дарами, которые экспонированы в усадьбе.
Кстати, могу тебе сказать, что там есть, я когда был, смотрел со стороны, выглядит это очень достойно, построили несколько коттеджиков небольших. Это теперь рядом с этой территорией называется отель «Новое Волосово». И я не знаю, сколько это стоит, но теоретически можно остановиться на день, на два, потому что, ну, походить, погрузиться полностью в эту атмосферу, наверное, стоит. Причем там коттеджи такие самые разные, от самых простых. Ну, это то, что сейчас развивается очень активно. Такой туризм не только прошлые люди, чтобы на два часа приехали, а если им понравилось, могли остаться еще на день-два. Наверное, если там можно устроить, наверное, не знаю, свадьбу, может, какой-нибудь там, я не знаю, еще мероприятие провести. Ну, факт, что там появилась возможность остановиться. Когда я первый раз год три назад был и рассказывал друзьям, мне говорят, а остановиться там можно? И говорит, нет, там деревня, там...
Но теперь все появилось.
А теперь уже появилось. То есть это все развивается, это все улучшается, и молодец владелец новый, потому что я понимаю так, что те деньги, которые он вложил в восстановление этой усадьбы, отбить невозможно никогда. Просто никогда, потому что я видел фотографии, как выглядела усадьба, там, условно говоря, в 2005 году. Это без слез не взглянешь. А сейчас это вполне себе приятное место для того, чтобы погулять, отдохнуть, немножко познакомиться с нашей славной историей, что там, как было, там, где кто жил, как жили там, и так далее. И это настолько интересно. Потом это, просто это красиво. Для начала это очень красиво. Хотя ехать совсем недолго. От Москвы, условно говоря, ну, не больше 2 часов езды, меньше даже.
Но и мы плавно переходим к десертной части второй половины программы. На чем мы туда отправимся?
А вот отправился я туда на очень любопытном автомобиле, который совсем недавно появился на нашем рынке, буквально там месяц назад. Это называется «Geely Atlas». Причем модель под таким названием мы знаем уже давно. Она производится в Белоруссии на заводе «Белджи», совместное производство компании «Geely» и белорусского государства и правительства. Производили этот самый «Атлас», он продавался и в Белоруссии, у нас очень неплохо, но при этом был достаточно средним автомобилем, так, ну, неплохой кроссовер, передний, приводный, да, да, да. И китайцы решили изменить все. И они выпустили второе поколение, это второе поколение модели «Атлас», причем он отличается от первого поколения абсолютно всем. Это вообще другой автомобиль, несмотря на то, что название сохранилось. И предыдущая модель, кстати, продолжает продаваться, называется «Geely Atlas Pro». А вот новое поколение, это, конечно, сумасшедшая машина, которая мне страшно зашла. И, в общем, хотя у меня к ней есть определенные претензии, но, в общем, зашла. Это другой автомобиль, он совершенно другой платформе сделан. Совершенно другой дизайн, другие моторы, коробки, все другое. Единственное, что их объединяет с предыдущим поколением, это название. Ну и то, что и тот кроссовер, и этот кроссовер, тот переднеприводный, и этот переднеприводный. Значит, он вырос по сравнению с прошлым на 12 сантиметров, стал более крупным и сейчас играет в другой совершенно категории, где кроссоверы класса С, там, где Havail F7, например, или семейство Cherry Tiggo 8, или из таких привычных машин Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq. То есть он довольно большой кроссовер с очень интересным дизайном, таким авангардным, рубленым, не похожим. Прошлый был такой округлый, такой среднячок. Продавался неплохо, но не так, ни шатка, ни валка. Никогда в лидерах продаж не ходил. А этот претендует на очень достойное место. Для начала скажу, что он построен на общей платформе, которая разработана компанией Volvo, которая ныне входит в Geely. То есть это Volvo разрабатывала для совместного потребления. И на этой же платформе построен, например, Geely Tugela. Tugela – это кроссовер такой купеобразный. Или Volvo XC40. Это та же самая платформа, на которой Volvo XC40, допустим. Поэтому у меня сразу удивление было, потому что на руле там написано CMA. Я думаю, что такое не написано Geely, а что-то написано какие-то 3 буквы. А такая название той самой платформы, единой для Geely некоторых моделей и всех моделей Volvo. И, соответственно, у него такие же моторы, как стоят на некоторых моделях Volvo. Такая же коробка стоит. Двигатель пока для России один. 2 литра, 200 лошадиных сил. Очень хороший моторчик. Ну и коробка, 7-ступенчатый робот, тоже очень современный, хороший автомобиль. Единственное, вот, и главное у меня к нему претензия, это что он только переднеприводный. При, в общем, таком моторе можно было бы сделать и полный привод, тем более платформа это позволяет. Но пока разговоров про полный привод нет. Передний привод, зато высокий клиренс, аж 215 мм. Это очень хорошая цифра. Хорошие свесы, то есть теоретически он со своим передним приводом и может поехать где-то там по неровностям. В всяком случае, подвеска очень хорошая. Пробить ее я и пробовал невозможно. Жесткая в меру. А как он едет хорошо, как он разгоняется? 8,5 секунды, 100 км. Разгоняется просто прекрасно. Управляется очень хорошо. Чувствуется европейская школа. То есть, в общем, я могу сказать, что это один из самых не китайских автомобилей. В том смысле, что совершенно четкая европейская управляемость, динамика, отработка подвески и так далее. То есть, в общем, школа чувствуется.
Стоит своих денег, так и хочется сказать.
Школа чувствуется, да. Ну, и если мы так сразу заглянем внутрь, и салон очень богатый, по сравнению с прошлым он удлинился более чем на 10 сантиметров, и для задних пассажиров больше места, и багажник очень приличный, там 560 литров, а если сложить заднее сиденье, почти 2 кубометра, я могу сказать честно, мне пришлось перевезти 4 очень больших таких коробки, стандартные, пластмассовые, они влезли легко в багажник, я даже шторку не снимал. Салон такой очень богатый, все хорошо. Масса опций замечательных, современных, касающихся комфорта, безопасности. Но вот тут хотел сказать немножко о недостатках. С моей точки зрения, в компании немножко переигрались в современные технологии.
А именно что и такое может быть? Мне кажется, что электроники на борту быть лишней не может. Оказывается, наверное, может.
Значит, стоит, кроме того, что цифровая приборная панель, кроме того, что проекция на лобовое стекло, есть центральный, как сейчас модно, планшет, вертикально расположенный, как на Volvo XC90, большой, 13,5 дюймов. И в этот планшет они завели функции управления огромным количеством каких-то функций, которые раньше мы с кнопочкой делали.
Понятно.
И это, с моей точки зрения, небольшой перебор. Во-первых, например, я, честно тебе говорю, долго искал, только с помощью специалиста нашел, как регулировать зеркала. Они пошли по пути, допустим, Теслы с последних моделей, где вообще кнопок нет физических. Два таких джойстика на руле, два таких шарика.
А у нас на российском рынке, как я понимаю, тактильные ощущения важны. Где-то нужна важная ручечка.
Ты понимаешь, даже...
А где-то и кнопочки.
Не то, что у нас. Это везде. Даже Еврокомиссия сейчас говорит, со следующего года ведет требование, чтобы часть функций все-таки обязательно на кнопках.
Дублировать.
Те функции, которые часто тебе в жизни нужны. Потому что вот регулировка зеркал зашита так хитро, что я ее просто не нашел. А оказывается, на руле надо нажать одну кнопку, потом высвечивается изображение на дисплее, там выбрать зеркало правое или левое там нажать, а потом четырьмя кнопками, которые с другой стороны, на другой спице руля, уже регулировать.
А между этим обойти автомобиль 3 раза против часовой стрелки?
Да, вот понимаешь, это очень сложно, это не нужно. Проще одну оставить, как обычно, системку для регулировки зеркал, и это будет гораздо удобнее. То же самое касается, допустим, некоторых функций, связанных с климатом. Но почему в предыдущей модели, более простой, у задних пассажиров была кнопка «включить»? Климат. Теперь нет. Теперь надо через центральный дисплей попросить водителя. Дорогой водитель, сделай мне обогрев сидений потеплее, а ты в это время рулишь, а как же отвлекаться? То есть, немножко переигрались. К этому надо привыкать, и этого хотелось бы попроще. Ну, а в целом, еще и цена получилась человеческая, потому что стоит этот автомобиль в хорошей очень комплектации лакшери 3 миллиона 190 тысяч, а с учетом всех скидок, да и 800. А самый богатый вариант стоит 3 миллиона 400 тысяч. По нынешним временам за кроссовер, который может быть считаться даже в чем-то премиальным, даже чем-то европейским, это очень неплохо.
Прекрасная история. Спасибо большое, Игорь. Мы приехали?
Приехали.
Игорь Маржаретта был весь этот эфирный час вместе с нами.
Всем хорошей дороги и берегите себя.
До встречи.